Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправилась в Центр традиционной и народной культуры Среднего Урала на открытие нового выставочного проекта «Пояс в культуре этноса». И рядом со мной Александра Александровна Писецкая, научный сотрудник центра. И хочется сказать, что мы беседуем с Александрой днем, а открытие состоится в 16:30. И, Александра, здравствуйте! Рада вас видеть и быть в центре в предвкушении открытия. А представьтесь тоже, пожалуйста, как ваша должность звучит.
Здравствуйте, Виктория. Приветствую всех наших слушателей. Очень приятно находиться в Екатеринбурге. Мы уже не в первый раз привозим сюда выставку. Меня зовут Александра Александровна Писецкая. Я ведущий научный сотрудник отдела Поволжья и Приурали Российского этнографического музея.
А вы откуда приехали? Из какого города?
Мы приехали из Санкт-Петербурга. Российский этнографический музей – один из ведущих музеев нашего города и вообще нашей страны. Единственный этнографический музей, который объединяет под своей крышей традиционную культуру и быт всех народов Российской империи и сопредельных стран. У нас очень обширное собрание, больше 500 тысяч экспонатов. Начало было положено еще в начале 20 века для сбора этих экспонатов. Поэтому в нашем фонде хранятся как очень раритетные старинные экспонаты, в том числе и 18 века, так и более поздние, поскольку сотрудники нашего музея постоянно ведут экспедиционную деятельность, выезжают в разные регионы страны, и наше собрание постоянно пополняется. И вот та выставка, которую мы привезли, «Пояс в культуре этноса», одна из самых наших ярких, достаточно полновесных выставок. Сегодня мы ее немножечко расширили. То есть в классической своей версии она содержит примерно 200 экспонатов, но мы сейчас привезли больше, поскольку в том варианте, в котором мы выставку представляем в Екатеринбурге, она значительно расширилась. Мы показываем на своей выставке все регионы Российской империи. На нашей выставке вы сможете увидеть различные разделы, вы увидите и традиционные пояса, которые бытовали у русского народа, у разных его групп, вы увидите различные техники поясов, вы увидите различные способы их ношения, поскольку в разных регионах страны их носили по-разному, несмотря на то, что с технологической точки зрения, да, у всех практически народов присутствовали одни и те же техники, но совершенно по-разному были эти пояса выполнены, и по-разному они носились. И даже в рамках одного народа на разные стороны разными способами завязывались и по разным случаям. Мы на нашей выставке показываем не только то, как эти пояса выглядели, то, как они бытовали. Мы показываем, в том числе затрагивая и вопросы использования поясов в обрядовых практиках, так или иначе, поскольку
на свадьбах, да, на вечерках, на день рождения.
Да, пояс – это очень такое, с семантической точки зрения, сложное явление, поскольку он использовался не только относительно человеческого тела при надевании, да, но он мог использоваться в обрядах гадания, например, да, в каких-то практиках. Он символизировал вообще собой жизненный путь человека, да, при этом он защищал человека, он не только скреплял одежду, да, не только утилитарная функция выполнялась поясом, но на него иногда наносили какие-то надписи, да, благопожелания, молитвы могли.
Да, кстати, сейчас есть мужские ремни с 90-м псалмом, что удивительно. То есть, и это все, оказывается, пошло еще с тех времен исконно русское.
Конечно, это все исконно русское. Такие пояса назывались писанными, но мы представляем пояса на нашей выставке тканы, на которых тоже есть письмена.
Такие вышивались, да? Простите, что...
Они тканы. Они ткались либо на бёрдочко, либо с помощью дощечек. Ну, разные технологии у нас показаны. Пояса с молитвами, писанные так называемые пояса. И не только русский народ на самом деле использовал такие пояса. У нас, например, есть армянский пояс с молитвами на армянском языке. Тоже имел большое значение. То есть на самом деле пояс очень активно использовался, в том числе, например, в обряде деторождения, да, когда женщины, роды были сложные, не удавалось никак разродиться, нужно было обязательно развязать пояс. В некоторых традициях, например, ее заставляли через красный пояс переступать, считалось, что это способствует тому, чтобы она быстрее родоразрешилась. То есть пояс на самом деле во всех аспектах играл большую роль. Вообще неподпоясанным человеку было неприлично выйти на улицу. Обязательный пояс – атрибут костюма. И при крещении обычно обязательно ребенку крестная мать дарила поясочек. Это был первый его поясочек в жизни. Обязательно ребенку его повязывали. Он был простейший. Это была какая-то небольшая свитая веревочка. Но вот такие вот поясотельники, их обычно на голое тело обязательно носили. А сверху уже какие-то парадные варианты. Пояса у нас отличались в зависимости от того, был он будничный, либо он был праздничный. Конечно, праздничные пояса были более яркие, более броские. Особенно это касалось декора кистей. То есть вот по кистям проявлялось, наверное, все разнообразие разных групп русского народа и вообще у разных народов. Совершенно различным образом украшались концы пояса. Да, можно было просто оставить, да, затканное вот это вот полотно, особо не декорируя. Это уже будничный вариант. А праздничный вариант обязательно украшался чем... Вот у нас, кстати, на первой витрине, на парадной, на входе стоит девушка из Рязанской губернии, женщина. У нее как раз в костюме такое вот парадное украшение, называется пояс с косами. Вот это косы имеется в виду как раз концы пояса.
А украшались бисерами, пайетками?
Бисер, пайетки. Всех разные использовались материалы для украшения. Обязательно шерсть использовалась, да. Могли использовать бисер, могли использовать пайетки. Народы Поволжья широко использовали для украшения монеты, раковины каури. Вот это все мы как раз показываем.
Александра, на выставке будут представлены более 150 поясов и поясных украшений 19-20 века из кожи, текстиля и даже металла. Да. То есть и все разных народов, получается.
Все разных народов, и мы показываем не только пояса, как вы совершенно справедливо заметили, мы показываем в том числе и различные аксессуары, поясные украшения, мы показываем поясные платки азиатские, да, мы показываем поясные украшения, которые использовали тюркские народы Поволжья, да, поясные подвески финно-угров показываем. Мы показываем различные лакомники, различные карманы декоративным образом оформленные. То есть у нас очень широкий спектр тематически затронут в связи с поясами. Мы показываем не только пояс сам по себе, но и целый комплекс предметов. У нас очень интересный, кстати, экспонат будет представлен в разделе народов Сибири. Это шаманский пояс. Очень необычный, явно привлечет внимание всех наших слушателей. Вообще у всех народов достаточно необычные пояса подобраны. Ну, наверное, народы Сибири были самые отличающиеся от того, что мы привыкли, в общем-то, видеть. Ну вот как раз на нашей выставке мы это хотели ярко показать.
И сейчас пояса такие сейчас носятся, используются или только где-то там в культуре, допустим, как я могу носить такой пояс только на вечерку вместе с костюмом руссконародным, то есть, или как какое-то еще есть применение?
Вы знаете, на самом деле наш музей очень активно сотрудничает сейчас с модельерами, с дизайнерами. И вот эти все традиционные практики, да, технологии, они очень активно сейчас дизайнерами используются при разработке модной одежды. У нас есть даже проект такой, когда мы приглашаем, формула костюма называется, когда мы приглашаем известных дизайнеров поработать с нашими коллекциями и создать на их основе что-то свое, что-то, что можно было бы носить в современной жизни. И вот пояса, как нельзя лучше, на мой взгляд, вписываются в том числе и в современный костюм. То есть совершенно не обязательно его сочетать именно с традиционной одеждой. Мы, кстати, на нашей выставке показываем ведь не только традиционные пояса, мы показываем и... стремимся, по крайней мере, отразить и эволюцию этих поясов. Например, в советское время, когда пояса в некоторых регионах нашей страны перешли уже в разряд сувенирной продукции. Но, тем не менее, эта сувенирная продукция, она основывалась все-таки на традиционных образцах, на традиционных техниках. И такие варианты поясов тоже вполне могли бы сочетаться и с современной одеждой.
А чтобы сплести пояс, например, средненький такой, ну, метр, да, сколько рукоделицы мастериться нужно было времени. Вот тогда. Понятно, что сейчас, наверное, для меня это побольше будет времени, потому что рука не набита, но...
Ну, все зависит на самом деле от длины пояса, от его сложности, да, какие-то простейшие пояса, плетенные на руках, можно было создать и за буквально полдня. Но какие-то сложные варианты, да, плетеные, например, с каким-то выборным ткачеством, со сложными узорами, да, которые требовали большого внимания мастерицы, отслеживания рисунка, да, потому что ошибки — это брак для работы, и такие пояса, они вообще не приветствовались. Поэтому это, конечно, могло занимать уже несколько дней, и работа такая была трудоемкая, кропотливая. Вообще считается, что прерывать эту работу нежелательно, потому что от этого страдает ширина изделия. Считается, что лучше начать и закончить без перерыва. Но, конечно, со сложными широкими поясами, длинными, они могли быть очень длинными, они могли быть больше 2 метров, то есть несколько раз.
Заворачиваться, да? А почему такие длинные? Тоже символика какая-то?
А по-разному бывало. Могли один раз закреплять и просто даже не завязывать узел, не завязывать пояс, а могли просто застёгивать, да, и такие пояса были достаточно короткими. А в некоторых регионах, ну, традиционно так сложилось, заворачивались несколько раз. Это не было связано с какими-то
обрядами,
представлениями, да?
Да,
это было связано скорее вот с традицией.
Хочется сказать, что жители уральской столицы и гости Екатеринбурга впервые смогут познакомиться с уникальной коллекцией поясов более чем 30 народностей, что действительно все эти народы проживали на территории Российской империи, Советского Союза и даже проживают сейчас. Например, недавно я узнала, что представители манси еще существуют. Да, они говорят на своем языке, у них своя культура, свой быт. Ну и немножко о народах, наверное, помимо башкиров, татар и так далее. Вот кто же эти народы?
Я опять же ближе к нашей все-таки тематике, нашей выставке. Скажу, что мы, в общем-то, старались показать практически всех. И на нашей выставке наши слушатели смогут пройтись практически по всем регионам и затронуть все. Ну, не все, это громко сказано, большую часть народов. То есть мы пройдем через русских, мы через славян Европы пройдем, мы посмотрим на пояса народов северо-запада, да, финно-угров, народы Прибалтики. У нас представлены и кавказские пояса, Северный Кавказ, Закавказье. У нас представлены народы Средней Азии, конечно же, народы Поволжья и Приуралья. Тоже у нас будут обширно представлены и татары, и башкиры, эти пояса мы тоже привезли, и чуваши, и мордва, и марийцы. И в том числе, кстати, мы в этом разделе показываем и современные пояса, которые до сих пор еще в некоторых регионах делают в деревнях и носят, в том числе на различные деревенские праздники. Такие места еще есть, где вот этот традиционный, он уже считается не традиционный, а национальный, скорее, костюм, да, по мотивам традиционного, где все это еще носится, надевается. И заканчиваем всю нашу вот выставку народами Сибири. Вот. Это обширная территория, начиная от бурят и алтайцев, да, и заканчивая айнами. То есть мы охватываем очень большое количество народов. Конечно, мы все их показать не могли, потому что регион Сибири очень обширен. Но мы постарались различные техники показать.
Ну и сегодня на открытии будет не только вступительное слово ваше, Кирилла Олеговича, Виктории Геннадьевны, но и экскурсия, наверное, да, по каждому стенду можно пройтись и спросить, а что это. Ну и, наверное, о чем бы я спросила про узоры. Mm-hmm. В узорах тоже своя символика, и часто вижу круг. Круг. Почему круг? Это форма завершенности, овал или солнце символизирует?
Ну, на самом деле, символика узоров — это тема достаточно сложная.
Неоднозначная, даже.
И, к сожалению, сейчас в современном мире очень много спекуляций на эту тему, поэтому очень нужно аккуратно относиться к орнаментам в традиционной культуре.
Что правда, что ложь, потому что написать могут много что по поводу орнамента.
Да, фантазии на эту тему, мне кажется, только ленивый не углубился в это. Вот, и мы сейчас можем прочитать самые интересные интерпретации традиционного орнамента. Но, тем не менее, конечно, нельзя отрицать, что круг — это такая базовая фигура, в общем-то, для человека. Самая, наверное, простейшая, она нам известна еще с археологии. Мы можем много рассуждать о том, что она значит. Действительно, в какой-то момент считалось, что это солярная символика. И на некоторых предметах действительно это очевидно, да, вот это вот. Круг он у нас ассоциируется напрямую с солнцем, но на тех вещах, которые у нас представлены в большинстве своем, это вещи конца 19-го, начала 20 века, мы не можем ничего точно наверняка утверждать, потому что на момент приобретения этих вещей, к сожалению, этнографы не записали практически никогда эта информация не фигурирует, да, о том, что там вот эти узоры значат. А мы несколько раз в экспедициях предпринимали попытку узнать у населения, указывая фотографии наших вещей, да, что могли бы значить такие узоры. Но я вам могу точно сказать, что эта информация от носителей, она в основном уже утрачена. Ну, по крайней мере, в Поволжье она точно утрачена. И люди, которые могли бы это помнить, они уже не живут. Поэтому все то, что мы сейчас имеем, это уже современные интерпретации традиционных узоров. Но у нас нет никакой четкой информации о том, что бы они на самом деле значили.
Откуда все эти пояса берутся? Получается, из музеев, из разных фондов, и люди жертвуют, допустим, перекупают антиквариат, который, ну, или продают.
Сейчас, или
да. Нет, не в прошлом, сейчас. Вот это же все откуда-то пришло в данный центр. В данном случае от вашего...
Российского этнографического музея.
От музея. А в музее откуда? Вот как они бродят?
Как у нас выступления, да, организуются?
Всегда я смотрю и думаю, откуда же эти вещи?
Красота такая, да?
Красота.
Откуда такая красота? Красота такая берется, как правило, из экспедиционных наших полевых выездов. Поскольку наш музей достаточно большой, насчитывает историю своего существования, то приобретение предметов началось еще с начала 20 века. То есть на тот момент это уже были бытовавшие предметы, значит, можно, в принципе, 19 веком их смело датировать. Есть и более старые, да, попадаются такие экземпляры. Вот, но на протяжении всего 20 века экспедиционная работа, она не прекращалась. То есть мы, на самом деле, фиксировали изменения традиционной культуры на протяжении всего этого периода, и мы продолжаем ездить и продолжаем осуществлять какие-то приобретения. Но пожертвования у нас тоже есть такая форма, да, к нам приходят люди, что-то приносят. Понятно, что в Петербурге людей, которые бы приносили предметы по традиционной культуре, например, народу Сибири, их немного, потому что, ну, есть только какие-то переселенцы, да, из регионов. Но в основном, конечно, мы пополняем свои фонды за счет экспедиционных выездов.
И я напомню нашим радиослушателям, что сегодня я беседовала с Александрой Александровной Писецкой, сотрудником Российского этнографического музея в городе Санкт-Петербург. И мы разговаривали о предстоящем выставочном проекте «Пояс в культуре этноса», как раз из собраний данного музея. Открытие выставки состоится в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала по адресу улица Чапаева, 10, это в Екатеринбурге. И спасибо вам большое, Александра, за эту встречу, за то, что рассказали. Я уверена, многие слушатели почерпнули много интересного и полезного. И в преддверии выставки я хочу вам пожелать, конечно же, любви к профессии. Я думаю, что вы горите и делаете все с удовольствием. И далее просвещать людей. Даже вот меня сегодня вы просветили, хотя я уже что-то знала по тому, что работаю журналистом. Конечно, здоровье. Самое главное вам, чтобы вы путешествовали, ездили в командировки и несли вот эту миссию. Всех слушателей, конечно, приглашаю.
Спасибо большое. Взаимно я желаю всем слушателям, чтобы они нашли время, пришли на нашу выставку, прикоснулись к вот этой красоте, которую мы сейчас предлагаем к просмотру, и ощутили всю мощь традиционной культуры разных народов. И, может быть, это покажется не очень очевидным, но я надеюсь, что благодаря нашей выставке станут ярко подсветятся вот эти вот параллели, да, станут они более очевидными для наших слушателей, что, в общем-то, мы все друг с другом очень сильно связаны, несмотря на различия культур.
И выставка будет экспонироваться
до конца ноября.
Есть еще время. Сентябрь, октябрь, ноябрь, 3 месяца. Почему бы не зайти в холодный зимний ноябрь? У нас уже зима. В Санкт-Петербурге, Москве по-другому. У нас зимний уже вечер. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
Да, спасибо, дорогие слушатели. Желаю всем успехов, здоровья. И ждем вас на нашей выставке. До свидания.